Да умножится вам благодать и мир, и познание Господа нашего Иисуса Христа. Я ожидаю возможности поделиться с вами проповедью, но перед этим мне хотелось бы при всех поблагодарить вас за предоставленную мне возможность быть на этой конференции и делиться с вами Словом Божьим и свидетельством Иисуса Христа. Как доктор МакАртур уже упомянул, я с детства проповедовал, и в 17-летнем возрасте меня призвали на пасторское служение. Я не рекомендую повторять вам этот опыт. У меня самого 17-летний сын, и я бы не доверил ему присматривать за рыбой в его аквариуме, не говоря уже о том, чтобы присматривать за церковью. Но вот таково мое свидетельство. Вскоре после того, как я стал пастором той церкви, если вы позволите мне немножечко рассказать вам об этом, один человек из молитвенной группы начал распространять книгу, которую начали читать члены церкви. И через короткое время начал в нашей церкви на служениях в этой традиционной баптистской церкви стали проявляться харизматические проявления. Я был молодым человеком, молодым проповедником, только недавно вступил в пасторские обязанности. Я не знал, как на это реагировать. И я увидел в одном журнале такую рекламу. Там рекламировалась книга доктора МакАртура «Харизматический хаос». Я купил эту книгу, прочитал ее, и она очень помогла мне продумать с библейской точки зрения те вопросы, с которыми мы сталкивались в церкви. Вскоре после этого я начал покупать и читать одну за другой книги доктора МакАртура. Я начал пасторское служение в 17-летнем возрасте, а научился водить машину в 19 лет. И когда я набрался смелости ехать по 405-му фривею, то я начал приезжать и покупать здесь кассеты с записями проповедей Джона МакАртура. И однажды я приехал и на вечернем служении сидел на служении здесь, в конце этого зала. И с тех пор я стал делать это каждую неделю. Каждое воскресенье на вечернее собрание я приезжал сюда и слушал проповеди. Моя вера формировалась, Господь направлял меня в сторону библейской проповеди, мое богословие формировалось. Более того, когда я пришел на свидание со своей женой, будущей женой, впервые, я пригласил ее именно в эту церковь, и мы здесь провели наше свидание на служении в этой церкви. Так эта церковь была прекрасным благословением для меня, и я уверен, для многих из вас. И мне очень радостно, что мне предоставилась возможность с этой кафедры проповедовать Слово Божие. Меня попросили проповедовать на тему «Вышине над небесами». Это тема о вознесении Иисуса Христа, которая подчеркивается в послании к Ефесянам 1 главе, в молитве апостола Павла. Если вы можете открыть послание к Ефесянам, давайте мы сейчас помолимся, а потом прочитаем Слово Божие. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! От восхода солнца и до запада имя Твое достойно поклонения. Мы благодарим Тебя за множество благословений и, в частности, за личность и действия Твоего Сына Иисуса Христа, являющегося нашим священником и царем. И мы просим, чтобы Ты отверз наш ум к разумению Писаний. Помоги нам отложить всякую злобу, лесть и гнев и клевету. Помоги нам, как новорожденным младенцам, возлюбить чистое словесное молоко и помоги нам вкусить Твоей благости. Укрепи нас через Твое Слово, помоги мне проповедовать в мудрости и силе и смирении, и да будет Твое имя прославлено в результате этой проповеди. Аминь. Ефесянам, 1 глава, с 15 по 23 стихи. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. Через 40 дней после воскресения Иисуса ученики все еще не понимали до конца величия того, что произошло, и что это означало для будущего. «Господи, — спрашивали они, — ныне ли, не в это ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю?» В Деяниях 1 главе, в 7-8 стихах, Иисус отвечает им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Затем этот вопрос неожиданно заканчивается. Подъехал Убер с небес. Иисус вознесся на облаке и был скрыт от их взора. Ангелы объявили: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». После этого Лука в Деяниях апостолов начинает раскрывать продолжающуюся миссию Иисуса Христа в мире, которая осуществляется через поместную церковь. Мы видим лишь отдельные отблески превознесенного Христа. Когда Стефана побили камнями, он смотрит на небо и видит славу Божию. Иисус стоит одесную Бога. Когда Савл из Тарса находился на дороге в Дамаск, куда он направлялся, чтобы арестовать христиан, он был ослеплен прожекторами, софитами стадиона, если так можно провести такое сравнение. И он услышал голос: «Саул, Савл, Савл, для чего ты гонишь меня?» Когда Савл попросил, чтобы говоривший с ним назвался, кто он, Господь ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь». Помимо этих отдельных вспышек, показывающих нам величие вознесшегося Христа, Лука в основном говорит о продолжающемся служении Церкви, вдохновляемом Духом Святым, когда они поставили весь мир, если так можно сказать, с ног на голову, проповедуя Евангелие о Христе. И лишь в Ефесянам 1 главе мы снова можем увидеть продолжение истории, неожиданно закончившейся в Деяниях 1 главе. Мы находим ходатайственную молитву Павла в Ефесянам 1 главе 15-23 стихах. И в этих стихах вознесение Иисуса подразумевается, по мере того, как апостол Павел упоминает воскресение и прославление Христа. Однако здесь мы видим значение, смысл и результаты вознесения Христова. Поприветствовав церковь, в стихах с 3 по 14, апостол Павел пишет гимн благодати. В 3 стихе он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». После он продолжает воспевать хвалу Отцу, Сыну и Святому Духу, Богу, который по благодати Своей спас виновных грешников путем совершенного дела Христова, совершенного на кресте. Затем Павел обращает свою молитву к Богу. Его хвала, обращенная к Богу, переходит в молитву о святых. Это одна из молитв Павла, записанных в этом послании. В Ефесянам 3 главе 14-21 стихи мы находим молитву о духовной помощи, а здесь в Ефесянам 1 главе 15-23 стихах молитву о духовном просвещении. Эта молитва начинается с того, что апостол Павел упоминает, по какому случаю он возносит эту молитву. Стихи 15-16. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Апостол Павел слышал какие-то слухи о ефесянах. И когда эти слухи до него доходили, он понял на их основании, что они действительно по-настоящему обратились ко Христу. У них была спасительная вера в Господа Иисуса Христа. Они обладали искренней любовью друг к другу. И сердце Павла не могло остаться равнодушным. И он продолжает благодарить Бога за этих святых и вспоминать о них в молитвах. В последующих стихах 17-18 мы находим главную просьбу этой первой молитвы из послания к Ефесянам. Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». Этот прекрасный, возвышенный язык передает одну очень простую мысль. Павел молится, чтобы святые познали Бога лучше. В гимне, посвященном благодати, в стихах с 3 по 14, Павел воспевает хвалу за суверенную благодать Божию, которой мы спасены. А теперь в стихах с 15 по 19 он молится, чтобы святые лучше понимали эту благодать. Он молится о духовном просвещении, для того, чтобы они лучше знали Бога и познавали, что Бог совершил для нас во Христе. Он молится, чтобы очи их сердца были отверсты и просвещены, чтобы они познали великие благословения, которые Бог даровал нам в совершенном деле Иисуса Христа. Люди, которым мы служим, нуждаются в этом больше всего. И именно в этом и мы нуждаемся больше всего. Мы нуждаемся в том, чтобы знать Бога лучше. В следующих стихах апостол Павел показывает результат своей молитвы. Стихи 18-19 показывают ожидаемый результат. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». в результате этой прекрасной молитвы, когда Господь на нее ответит, мы увидим три прекрасных духовных благословения. И мне хотелось бы обратить внимание в этой проповеди на третье благословение, которое упоминается в 19 стихе. Здесь Павел говорит: «Я молюсь о вас, чтобы вы познали Бога лучше, и в результате этого вы познаете, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Апостол Павел молится, чтобы верующие испытали на себе силу Божью, которую он называет здесь безмерно великой или величественной. Всемогущая сила всемогущего Бога не поддается описанию. В 19-20 стихах апостол Павел использует 4 разных термина, чтобы описать силу Божью. Сила Божья настолько велика, что она превосходит наше разумение. Однако это неизмеримая, великая сила Божия, которая превосходит наше понимание, действует от нашего имени, ради нас. Павел говорит, как безмерно величие могущества Его, и обратите внимание на объект этого могущества, в нас, верующих. Неизмеримо великая сила Божья действует во благо тех, кто верует в Его Сына Иисуса Христа. Дон Карсон пишет: апостола Павла не удовлетворяет такой тип христианства, который является ортодоксальным, но мертвым, который богат в том, что касается теории оправдания, но бессилен, когда дело доходит до преображения жизни. Нас тоже это не должно удовлетворять. Наши люди должны познать истину о силе Божьей, но они должны также испытать силу суверенной благодати Божьей. Это, конечно, нисколько не преуменьшает приоритет проповеди о Христе. Это напоминает нам, что наше пасторское призвание требует быть верными молитве и служению Слова. Деяния 6 глава 4 стих. Что более важно, молитва или служение Слова? Если бы вы оказались в самолете на высоте 10 километров над землей, то что важнее, левое крыло или правое? Если какого-то из крыльев лишится самолет, вы упадете. Здесь апостол Павел молится, чтобы святые узнали Бога лучше и лучше понимали Его суверенную благодать, которой мы спасены через искупительную жертву Иисуса Христа. Но Он хочет, чтобы мы не просто знали ради знания, но чтобы мы через это познание испытали преображающую силу Божью. Ефесянам 3 глава, 20 стих говорит: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Действующую в нас силою. Господь Иисус Христос действует ради нас и для нашего блага Своей могущественной силой, для того, чтобы мы могли противостоять искушениям, преодолевать грех, жить послушной Богу жизнью, любить самозабвенно, служить верно, свидетельствовать смело и даже страдать с радостью. Может быть, вы этого не чувствуете. Однако во Христе верующий в кровь и праведность Христову, дарующую спасение, сила Божья присутствует постоянно и бесконечно для вашего блага. Один из комментаторов пишет: «Эта сила такая же мягкая, как капля росы, такая же незаметная, как рост дерева, но такая же вечная, как престол Божий. Но как же мы можем знать, что эта сила Божья действует в нас и ради нас, для нашего блага? Обратите внимание, как апостол Павел переходит к следующей мысли. «Я молюсь, чтобы вы познали Бога лучше, чтобы в результате, 19 стих, вы узнали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе», 20 стих. Невозможно испытать силы Божьей, фокусируясь на себе, своих обстоятельствах или грехе, или мире вокруг вас. Мы завершили этот пробег веры, глядя на Иисуса, взирая на Иисуса, начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. К сожалению, мы склонны отводить глаза от смерти и распятия сразу же к воскресению Христа или к Пятидесятнице. Однако апостол Павел задерживается на силе Божьей, которая действует в верующих, и он провозглашает, что величайшее доказательство силы Божьей, которая действует для нашего блага, это вознесшийся Христос. Христос, который умер на кресте, который воскрес из мертвых, но который вознесся одесную Бога на небеса, где Он воссел на престоле, который обладает высшей властью. Наша сила повиноваться заповедям, наша сила быть верными в служении, наша сила страдать с радостью обретается тогда, когда мы смотрим на Него, на вознесшегося Христа, который сидит на небесах и действует ради нашего блага. В стихах с 20 по 23 апостол Павел показывает нам четыре пути, каким образом сила Божья проявляется в вознесшемся Христе. Во-первых, посмотрите, он сообщает, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Конечно, есть в Библии много чудесных истин, которые отделяют христианство от других мировых религий. Но одно из главных и наиболее заметных отличий христианской веры заключается в воскресении Иисуса Христа. Иисус, который умер на кресте и который был погребен, вознесся, воскрес из мертвых. И после того, как Он воскрес из мертвых, Его видели многие свидетели. Это, дорогие друзья, есть эпицентр христианской веры. Христианство – это единственная религия в мире, где приверженцы этой религии приходят к тому месту, где когда-то хранились остатки их основателя, только для того, чтобы убедиться в том, что их там больше нет. Есть этому много объяснений, есть много попыток объяснить это как-то иначе, однако этот фундаментальный факт неоспорим. И даже самые жестокосердные противники не могут опровергнуть то, что могила пуста и в ней нет тела. Есть лишь одно настоящее объяснение. Это то объяснение, которое дается в Библии. Иисус живет. В Божьем шкафу нет скелетов. Иисус Христос воскрес и здравствует сегодня. Воскресение Иисуса – это эпицентр христианской веры. Христианство основывается на историческом факте воскресения Христа. Но здесь обратите внимание, апостол Павел показывает, что христианство основывается на динамической силе воскресения. Апостол Павел молится, чтобы святые познали Бога лучше. И одно из преимуществ этого богопознания заключается в том, что мы познаем безмерно могущественную силу Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Эта сила безмерна, но если вы хотите ее увидеть, то подумайте о том, как сила Божья воздействовала во Христе. Прежде всего, сила Божья воздействовала Христе в том, что Бог воскресил Его из мертвых. Я вырос в такой традиции, где проповедник не считалось, что проповедник не выполнил свою работу, не справился с задачей, если он не говорил о кресте. Неважно, о чем говорит крест, церковь ждала, что вы обязательно свяжете этот текст с крестом. И если проповедь не провозглашала, что Иисус умер на кресте, то эта проповедь оставалась там и ничего больше не делала. И в моей церкви, если кто-то слишком долго задерживался на какой-то другой теме, то кто-нибудь с места да восклицал: «Не оставь его висящим на кресте!» Церковь ожидала услышать, что Иисус в пятницу умер на кресте и что его погребли в новой могиле Иосифа. Но рано утром воскресенья он воскрес из мертвых со всей силой. И вот когда проповедник говорил, церковь, вот эту истину, церковь буквально поднималась на ноги. И когда мы читаем Новый Завет, мы увидим, что, как и говорит здесь апостол Павел, Новый Завет более часто и последовательно говорит о воскресении Иисуса Христа в пассиве. Иисус не просто встал, а Бог поднял Его. Бог поднял Его для того, чтобы подтвердить, что Иисус – это Его единородный Сын. Бог воскресил Его. Это божественная печать одобрения на заместительной смерти Иисуса Христа на кресте. Бог воскресил Его для того, чтобы довершить и довести до конца прославление Своего Сына. Мы видим здесь еще одну причину, почему Бог воскресил Его. Бог воскресил Его, чтобы показать нам, как Его могущественная сила может действовать в нас. Кент Хьюз пишет: «Как крест является высочайшим проявлением Божьей любви, так и воскресение является высочайшим проявлением Его силы». Римлянам 6 глава, 3-4 стихи. «Разве не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Величайшая и славная сила Бога Отца, которая воскресила Иисуса из мертвых, действует в тех, кто верует, для того, чтобы нам ходить в обновленной жизни. В Римлянам 8 главе 11 стихе Павел пишет: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот что в большей степени показывает Божью силу в нас. Он воскресил Христа из мертвых. и Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, пребывает в вас, верующих. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих, говорит о том, как мы должны жить в свете этой истины о воскресении Христа, как мы должны жить и служить Господу. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен в Господе. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Во-вторых, Павел показывает нам, что Бог посадил Иисуса Христа одесную себя. Он говорит, я молюсь, чтобы вы познали Бога лучше. И один из результатов лучшего богопознания заключается в том, что мы познаем Его великую могущественную силу в нас, верующих. Эта сила безмерная, однако она показана нам в том, как Бог Отец действовал во Христе. Во-первых, Он воскресил Его из мертвых. Дальше снова посмотрите на 20 стих. Эта сила Божья действовала во Христе, когда Он воскресил Его из мертвых и посадил одесную себя на небесах. Бог посадил Его на небесах. Сила Божья, которая подняла Его из мертвых, посадила Его на небесах. И величие силы Божьей видно в том, где Бог посадил Христа. Одесную себя на небесах. Евреям 1 глава 3 стих говорит, что Христос, совершив очищение грехов, Он воссел одесную Божьего величия на небесах. Бог посадил Христа одесную себя на небесах. Он не стоит одесную Отца, как слуга. Он не склоняется на колени одесную Отца, как раб. Он сидит одесную Отца, как сын. Он пребывает в совершенно равной с Богом Отцом суверенности. В Иоанна 17 главе 5 стихе Иисус молится Богу Отцу. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». На эту молитву Отец отвечает в том, и это проявляется в том, что, как написано в 21 стихе 1 главы Ефесянам, Христос был посажен одесную Отца на небесах. Эта прекрасная истина еще более объясняется в 21 стихе. В 20 стихе показано взаимоотношение Христа к Отцу, а в 21 стихе Его отношение к творению. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Здесь в 21 стихе апостол Павел сообщает два факта о суверенной власти Христа, который сидит на небесах. Во-первых, как он говорит, власть Иисуса Христа универсальна. Он сидит высоко над всякой другой властью и начальством, и силой. Все эти три термина, начальство, власть и силы, скорее всего, относятся к духовным существам. Как в 6 главе 12 стихе позже апостол Павел скажет, «Наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Не обязательно определять, чем именно эти четыре типа духовных существ отличаются друг от друга. Это не ключевые слова. Ключевое слово в 21 стихе, которое вам нужно понимать, это слово «всякого». Кем бы ни были эти духовные существа, начальство, власти, силы и господство, Павел объявляет, что Христос правит в своей власти над всеми ними. Он восседает одесную Отца, управляет своей суверенной властью, бесконечно выше всякого начальства и власти и силы. И чтобы ничего не пропустить, апостол Павел добавляет «и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Если только вы можете дать этому имя, Христос над этим правит. Христос, превознесенный и восседающий на небесах, управляет всем. Превыше всякого имени. Апостол Павел показывает, что власть Христа универсальна. Когда я был еще мальчиком и пел в детском хоре, Он держит мир, целый мир в своих руках. Он держит маленьких детей в своих руках. Он держит меня и тебя, брат, в своих руках. Власть Христа универсальна. Она не только универсальна, она бесконечна. Он – вознесенный Господь всей вселенной. И Он никогда не будет переизбран. Он восседает превыше всякой власти и начальства, и господства на небесах, и всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Его власть универсальна и бесконечна. Он управляет и царствует везде и во все времена. Во все эры и эпохи и во все времена Он царствует повсюду и бесконечно. Евреям 13 глава 8 стих говорит Иисус Христос, тот же вчера, и сегодня, и вовеки. Его власть никогда не заканчивается. Иисус будет править везде, где восходит и заходит солнце. Его царство распространяется от берега до берега до тех пор, пока луна не перестанет расти и уменьшаться. Христос сидит над всяким начальством, властью и силой и господством и всяким именем, именуемым не только в этом веке, но и в будущем. Не правда ли, если это еще недостаточно восхищает нас, недостаточно обогащает наше сознание, то перейдите ко второй главе, где апостол Павел говорит, что нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим. И дальше четвертый стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И Он нас воскресил с Ним и посадил вместе с Ним, на небесах, во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Какое чудесное заявление! Мы были мертвы по преступлениям и грехам, но Бог поднял нас, воскресил во Христе. Мы были безбожники и не имели надежды в этом мире. Однако Бог посадил нас вместе со Христом на небесах. Вот величественное дело Божие во Христе, совершенное для нас. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и, во-вторых, Бог посадил Его на небесах. В-третьих, Бог поместил все под ноги Иисуса Христа. Начало 22 стиха. «И все покорил под ноги Его». С первого взгляда это может показаться повторением 20 стиха, однако здесь мысль немножечко меняется. В 20 стихе апостол Павел говорил о Христе, что Бог посадил Его одесную Себя на небесах. В 22 стихе говорится о творении, что Бог поместил все или покорил все под ноги Его. Христос не только восседает одесную Богу на небесах, но Бог все своим суверенным решением сложил к Его ногам. Все творение подчинено прямой власти Иисуса Христа. Королева Елизавета восседает на престоле в Великобритании. Однако премьер-министр управляет правительством. Власть королевы носит церемониальный характер. Однако не так обстоит дело с Господом Иисусом Христом. Бог, посадивший Христа одесную Себя, все творение поместил под ноги Иисуса Христа и покорил Его непосредственной власти. Во втором псалме, 7-9 стихах сказано: «Возвещу определение. Господь сказал мне: Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Иисус Христос правит и царствует над всем». Филиппийцам 2 глава 9-11 стихи объявляет: «Потому Бог и превознес Его, и дал Ему имя превыше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Конечно, это не говорит о спасении всех людей, так называемом универсализме. Если грешник не раскается в своих грехах и не уверует в кровь Иисуса Христа, он будет в аду вечно пожинать Божий гнев. Однако здесь говорится об универсальном подчинении Иисуса Христа, Иисусу Христу. Здесь не говорится об универсальном спасении, об универсальном подчинении. Даже в аду всякое колено преклонится перед властью Иисуса. 1 Коринфянам 15 глава, 25-28 стихи говорят: «И Он должен царствовать, пока не покорит все под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его». Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Бог посадил Иисуса Христа одесную себя. Бог все покорил под ноги Иисуса Христа. И, наконец, последняя истина. Бог дал Иисуса Христа, поставил Иисуса Христа главою над всем для церкви. В 22 и 23 стихах. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Христос является главой церкви. В Колоссянам, 1 главе, 18 стихе, как мы вчера вечером уже видели, очень ясно об этом говорит. Христос — это глава церкви. Он — глава тела церкви, Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Однако давайте вернемся к посланию к Ефесянам, 1 главе, 22 стих. Здесь апостол Павел говорит, что он поставил его главою над всем для церкви. Поставил его выше всего, но для церкви. Христос – глава над всем, но для церкви. Мы понимаем, мы вновь вспоминаем о теснейшем союзе между воскресшим, вознесшимся и воцарившимся Христом с одной стороны, и Его народом с другой. Один из комментаторов пишет, один из удивительных парадоксов в христианстве заключается в том, что люди восхищаются Иисусом Христом и в то же время отвергают Церковь. Либо они ничего не знают о настоящем Христе, либо они ничего не знают о настоящей Церкви, либо и то, и другое. Братья, мы вспоминаем, что невозможно превозносить Христа и в то же самое время отвергать Церковь. Он все покорил под ноги Его и поставил Его главою над всем, но для Церкви. Ефесянам 3 глава 21 стих. «Да будет Ему слава в Церкви и во Христе Иисусе от века и до века. Аминь». Все новозаветные доксологии адресованы Церкви, и Ефесянам 3 глава упоминает Церковь. «Ему да будет слава в Церкви и во Христе Иисусе! Вас искупленные святые Божьи во Христе прославляют Его на этой земле!» Согласно 23 стиху, Церковь является Его телом, полнотой, наполняющего все во всем. Эту фразу сложно истолковать, и поэтому есть много разных точек зрения, но я здесь соглашаюсь с Жаном Кальвином, который говорит, что величайшая слава Церкви заключается в том, что Он объединил нас. И пока Он не воссоединится с нами, Сын Божий считает себя как бы не до конца завершенным, то есть Он разделен со Своим телом. Христос настолько возлюбил нас, что именно в нашем единении с Ним мы находим благодать Божью во Христе. Мы Его тело. Полнота, наполняющего все во всем. Христос наполняет все во всем. Мы служим, мы проповедуем, мы свидетельствуем, мы страдаем. Смотря на превознесенного Христа, И я вспоминаю о силе Христовой, совершенной для нас, для того, чтобы мы могли на практике проявлять все то учение, которое Он нам оставил. Один автор в конце своей жизни писал о том, как он жил в гостинице или в общежитии, когда учился еще в колледже. И там он познакомился с одним человеком, и их дружба укреплялась. Этот автор приходил к одному учителю музыки и говорил этому пожилому человеку: «Что сегодня нового?» Этот пожилой человек брал свой камертон, ударял камертоном о ручку кресла и говорил: «Молодой человек, хорошая новость в том, что то, что ты сейчас услышал, это нота до. Это до камертон. Это до вчера, до сегодня и до завтра. Тенор наверху поет неправильно, мимо нот. А пианино вот там в коридоре тоже не строит. Но этот камертон остается точно настроенным на ноту до. Иисус Христос для нас – это точно такой же камертон. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Этот правящий над всем Христос – это наша надежда, наша сила и наша радость. Давайте хвалить Его за это. Господи, благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за чудесное напоминание о Твоей силе, которая проявилась во Христе. Это вселенская реальность, суверенная власть, вечное правление. И каждый раз, когда мы обращаемся к Тебе в молитве, мы соприкасаемся с этой величественной реальностью. Когда мы молимся о других святых, когда мы приносим к Тебе свои собственные нужды, когда мы стараемся жить и поступать по вере во Христа и исполнять свое призвание на этой земле, проповедуя Слово Божие, пася людей, которых Ты вверил в нашей опеке, мы благодарим Тебя, что Твоя неизмеримая сила действует в нас ради нашей пользы. И пусть народ Твой, который услышал Твое Слово и сегодня, укрепится Твоей силой и обретет утешение в том, что не мы сами по себе, но Иисус Христос, превознесенный и вознесшийся, дарует нам Свой Дух, наделяет нас Своим присутствием. Вечный Царь находится рядом с нами для того, чтобы мы могли повиноваться Тебе и служить Тебе верно. Аминь.